Добрый день, ребята. Это я, Будам, 8 февраля 2012 года. Подкаст на различные темы и ответ на вопросы, и объявления, и еще всяческие такие штучечки. Начну с объявлений. Первое объявление связано с программированием, своими курсами. Программирование на языке Java я читать не собираюсь в ближайшее время, но есть интересная такая тема. Я сейчас готовлю курс здесь для Америки по программированию на вебе с использованием JavaScript и фреймворков соответствующих. И вот возникла у меня такая мысль проверить, будет ли интерес у российских программистов прослушать этот курс. Я пока не объявил его, как я объявляю все курсы, прям иди плати, записывайся, а просто, в общем-то, написал объявление там почему. В общем, буду писать потихоньку программу его, а пока меня интересует ваш фидбэк. Если вас это заинтересует, напишите имейлы, что да, я хотел бы присутствовать. Никаких денег я пока не беру. Меня пока просто интересует интерес, есть ли интерес к такому в России, ну или в русскоговорящих странах. Если нет, не беда, будем читать здесь для Америки. Еще одно такое объявление, вернее просьба в самом начале. Если у кого из вас, ребята, есть хороший экскурсовод в городе Киеве, пожалуйста, напишите мне вверху подкаста, есть ссылочка, чтобы мне отправить имейл. Мне нужно, не для меня, но мне нужно для хороших людей, которые будут в Киеве 1 или 2 дня, мне нужно, чтобы кто-то провел для них хорошую экскурсию. То есть мне нужен профессиональный человек, который это делает профессионально. То есть это не должен быть экскурсовод, у которого в трудовой книжке говорится экскурсовод, а ну, человек грамотный человек, который мог бы повозить по городу и показать, и рассказать, и все такое. Вот. Ну все, с объявлением закончено. Теперь такой комментарий, который ко мне пришел после прошлого подкаста. А, собственно, даже 2 комментария. Вот один человек пишет. Будам, наверное, я должен рассказать, о чем вообще речь идет. В прошлом подкасте шла речь о покупке машины. И я, в частности, человек, который работает у нас в компании, собирался купить, ему не давали просто так кредит в банке, он меня попросил стать ко-сайнером, то есть подписаться на его лизе, автомобильный лиз, ну и, в общем-то, на финансовом долге подписаться. Я ему сказал, нет, не подпишусь. Ну и вот в связи с этим пришло 2 таких комментария. Первый звучит так. Будам, считаю очень хорошим качеством твое умение сказать «нет». Не только незнакомым людям, но даже коллегам, друзьям и членам семьи, когда ты считаешь, что для тебя это «нет» обосновано. Я тоже хотел бы научиться так говорить. На самом деле это очень сложно. Поэтому хочу спросить, как ты к этому пришел? Ты всегда мог ответить «нет», не боясь поссориться с человеком? Или раньше был более мягким в этом плане? Это было от одного моего подслушателя, а вот от женщины. Да, этот вопрос возник, когда я слушала. Интересно, это пришло с возрастом, с опытом, в скобках отрицательным, изменением условий жизни с переездом в Америку? Касается ли это большей степени денег? И как ты к этому относишься сам, как окружающие? Бывают ли обиды, непонимания? Кстати, Оля об этом тоже написала насчет косайнера, никого просить даже не хотела. Думаю, попрошу кого-нибудь, откажут, неудобно потом как-то будет. Это видно, имеется в виду Оля самозванка, которая тоже собиралась купить машину у себя там под Вашингтоном. Она здесь без году недели, хотела купить машину за 20 тысяч, и ей, в общем, кредит предложили за 20%, убийственный. А вот, а она нашла какого-то косайнера. Ну вот, давайте порассуждаем слегка. Во-первых, что я хочу сказать. Говорить слово «нет» можно при одном условии, если ты себя уважаешь. Если ты себя уважаешь и, знаете, не просто уважаешь, а понимаешь, что тебе есть за что себя уважать, говорить слово «нет» намного проще. Почему? Потому что, вот как здесь правильно написал первый человек, не боишься ли ты, мол, потерять, не боишься ли ты поссориться с человеком или потерять друзей? Я не боюсь. Не боюсь. Почему я не боюсь? Потому что, ну, я думаю, пару причин. Я немножко подумал вообще, прежде чем отвечать. Вопрос интересный, мне так никто прям не задавал, я не задумывался об этом специально. Но первое главное – это то, что есть всегда какая-то истина в любом вопросе. Вот, допустим, убийцу какого-то приговаривают к тюремному заключению за преступление. А он не убивал. И понимаете, если он не убивал, то что бы вы ни говорили о нем, он все равно чист, он не убивал. И никто и никогда, и кто бы ни купил всех этих прокуроров, милиционеров, полицейских, что бы ни произошло, есть некая истина, и есть какая-то правда. Есть какая-то правда, которой можно держаться. Есть какие-то основные законы, правила, по которым нужно жить. Если есть белый лист бумаги, ты о нем можешь говорить черное сколько угодно раз. Но ведь этот лист от этого черным не станет, он белый. И вот если вы точно знаете, что есть некие правильные вещи в жизни, то если их придерживаться, то можно легко говорить «нет», когда эти ваши понятия нарушаются. Конечно, вы можете сказать, а откуда я знаю, что это понятие правильное? Да, вот, собственно, это не объективно правильное понятие, это субъективно правильное понятие. Вы считаете, что это так. Это первое. Второе. Вы считаете, что в вашем кругу обитания, среди ваших друзей, вы себя построили долгими какими-то усилиями, годами, каким-то нормальным поведением в обществе, в вашем небольшом обществе, в вашем небольшом коллективе, какое-то имя. Если вы это сделали, то говорить «нет» несложно. Потому что, если вы говорите «нет», ситуации, которая, как это сказать, которая не ставит, как сказать, которая не выглядит так, как будто вы отказываете человеку в чем-то очень необходимом, а вы ему отказываете, потому что это ему особо-то, в общем-то, и не нужно, а это каприз, тогда все совершенно меняется. Давайте возьмем эти два примера, поставить подпись на машину. Вот этот мой коллега Виктор, который у меня попросил поставить подпись, я сказал «нет». Ведь давайте подумаем. Я ведь ему не сказал «нет», когда он ко мне пришел и сказал: «Ты знаешь, есть нечего. Голодаем. Дети голодают. Или жена больная». Он же мне не с этим пришел. Он ведь мог спокойно пойти и купить машину за $5000 юзанную, как мы говорим, бывшую в употреблении. Он этого не сделал. Он решил, что у него сегодня есть каприз. Ему очень даже бы хотелось купить новую машину, которая стоит $30000. Так как ему не положено по доходам, по кредитной истории иметь такую машину, он, ничтоже сумнявшийся, он берет и перекладывает ответственность на свое капризное решение на кого-то другого, на касание. Он приходит и говорит: подпиши мне лиз, потому что мне очень нравится эта машина. Я ведь понимаю, что я прав на 200%. Он же ко мне не пришел за куском хлеба, правда? А он пришел за роскошной вещью, которую ему так захотелось. У меня нет никаких проблем сказать «нет». Боялся ли я его потерять? Нет, не боялся. Мог ли я его потерять? Не думаю, потому что я его уважаю и считаю умным человеком. А если бы из-за этого моего отказа он решил бы потеряться, ну так туда ему и дорога. Мне не жалко терять таких людей. Ну или вот Оля. Та же самая история с Олей. Один к одному. Оля, которая еще год назад или полтора года назад, у нее и в мыслях не было вообще купить какой-нибудь автомобиль. Правда? Какой-нибудь. Проходит год, она приняла решение, что она готова влезть в долги по 20%. Вообще мафия. Это какое-то мафиозное вообще предложение. Ну, по нашим понятиям, по-американски. Она готова сразу положить $3000, у нее, похоже, есть эти деньги, а потом влезть в долг на много лет по 20%. И еще косайнера подписать. И нашла она кого-то косайнера. Она даже не думает, она не знает об этом. И вот этот человек, который согласился ей подписать, я думаю, тоже не знает об этом, что, подписываясь, он не только обязуется платить в случае, если, в данном случае, Оля по какой-то маловероятной, но, возможно, решила бы прекратить платить свои долги по этому лоуну, по этому долгу в банку. И тогда пришли бы за вот этой женщиной или там, не знаю, кто ей согласился подписать. Она не знает о том, что если вот этот человек, который согласился стать ее косайнером, решит, например, купить дом. То есть попросить деньги в долг у банка. Когда человек просит деньги в долг у банка, банк смотрит на его, это называется liabilities, то есть что он должен. Вот столько-то он получает, и столько-то он должен. И вот в эти долги, которые есть на сегодня у этого человека, невинного и глупого, кстати, на нем бы висела еще и Олина машина. Она бы сказала банку: ребята, это не моя машина, я просто тут косайнер, так просто черканула тут там на линейке этой с точечками. Просто помогла человеку. А банк бы ей что сказал? Нет, сказал бы, милок или милочка. Ты подписала, значит, это твой долг и твои obligations. Если тот человек откажется платить, значит, это твоя responsibility, ответственность, обязанность платить. Поэтому нет у меня никаких проблем со словом сказать «нет». У меня, ну, это я отвечал на эти вопросы, связанные конкретно с машинами, но я говорю «нет» всегда, когда я считаю, что это неправильно по моему пониманию. Я говорю «нет» своим партнерам по бизнесу. Я прямо в лицо говорю то, что я им думаю. Иногда, сейчас они, правда, меня уже знают, но иногда, особенно в начале, я им говорил: ребята, я вам сейчас что-то скажу, но вы должны понять. Вам это не понравится, то, что я скажу. Но надеюсь, что вы умные люди и оцените тот факт, что я не держу камень за пазухой или нож за спиной, а вот говорю так, как я думаю. Понравится, не понравится, вы решите потом сами. Но я вас предупреждаю. Я думаю, вам это не понравится. Я не боюсь, ребята, не боюсь потерять людей, которым я говорю «нет». Конечно, я стараюсь говорить «нет» только если это по совести, если это я, если мне кажется сегодня «нет». Прав ли я? Нет. Не всегда я прав, наверное. Но знаете что? Мне несложно потом сказать «да». И потом сказать: ребята, я вам говорил «нет», я был неправ. Поэтому говорю сейчас «да». Чем более открытым человеком вы будете в жизни, тем легче вам будет говорить «нет» другим. Поэтому какие выводы? Первое. Сделайте так, чтобы вы себя уважали. Второе. Сделайте так, чтобы вас уважали окружающие. Если вы этого добьетесь, легко говорите «нет». И тогда не вы их будете потерять, не будете бояться потерять, а они будут бояться вас потерять. Понимаете, мы переворачиваем всю ситуацию. Сделайте так, чтобы вас боялись потерять. Я вообще собирался поговорить на эту тему отдельно. Вот компания. В компании есть человек, который там вам не нравится. А что делать? Оставаться ли в этой компании, а сказать ли. Но это Тема довольно сложная, я как-нибудь об этом поговорю отдельно, а может быть еще и, может быть, с кем-то обсужу, чтобы послушать второе мнение. Ну вот такой мой был длительный, не длительный, а длинный ответ на вопрос, который мне задали. Дальше. Такие какие-нибудь простые, небольшие темки. Я вот ее написал, эту темку, которая называется «Болезнь подростков наступает». В разных подкастах говорят о всяческих телефонах. Говорить о телефоне – это один из вариантов, как некоторые думают, сделать себя популярным и свой подкаст популярным. Я тоже поговорю сейчас о телефоне, но, как обычно, по-другому. Я, по-моему, уже когда-то рассказывал этот случай, но я на всякий случай его повторю. Мы были год или два назад на дне рождения у нашей знакомой, а у нее, она уже бабушка, у нее есть внук. Дочка с внуком опаздывали в ресторан, где мы уже были все на дне рождения. И вот явление Христа народу, так называемое. Приходит дочка, именинница со своим сыном, которому было лет, наверное, 10-12 примерно. И вот они заходят в ресторан, а мы все сидим и видим этот процесс. Вот мама заходит со своим сыном, у сына в руках телефон, на котором он отправляет СМС. То есть сын смотрел в телефон, и она его как-то так провела к столу боком, то есть он просто не отрывался от телефона. Она его так подвела к этому стулу, он сел за этот стул, где мы все сидели, вся компания, отмечающая день рождения его бабушки, он продолжал, не отрываясь, печатать вот эти СМС-ки. Я смотрел на это, это была ужасная картина. Но если этот парень молодой совсем, то намного более ужасно то, что я стал наблюдать сейчас. Люди просто стали рабами этих устройств. Взрослые люди, 50 лет возраст, 60 лет и больше. Я видел, как человек, вот недавно я видел, как человек не выпускает телефона из рук. Или это проверка имейлов, или это съемка фотографий и отправка там куда-то еще, или это смски. Но это настолько уродливо. Я, естественно, говорил прямо в лицо то, что я думаю, этим всем уже взрослым товарищам. Но я считаю, что это болезнь подростков, и она наступает. Она просто нас всех поражает. У меня к вам большая просьба. Попробуйте совершить подвиг. Вот вы после прослушивания этого подкаста, неважно, где вы были, я, конечно, не беру ситуацию, если вы его слушаете перед сном и так идете спать, но если это не так, не перед сном, попробуйте после прослушивания этого подкаста выключите телефон на 4 часа свой. А потом последите за собой. Как вы себя чувствуете? Нервничали ли вы? Тянулась ли рука в карман, чтобы вынуть все-таки этот телефон и проверить имейл или отправить смс-ку? А вдруг кто-то срочно хочет вас найти и не может? А вы ведь такой важный человек, что если вас срочно не найдут, это будет ужас что? Поэтому попробуйте, а потом отпишите. Сумели ли вы провести этот эксперимент, который называется «4 часа без телефона днем»? Отпишите, какие чувства вас обуревали, насколько сложно было вам, сумели вы, не сумели ли вы, нашли ли вы какую-то причину, по которой все-таки вы включили этот телефон. Но, честно говоря, это ужасно. Я, глядя вот на вот этих людей, которые так себя ведут, для себя тоже делаю выводы, соответственно, и, конечно же, буду стараться улучшить и свое поведение, и как можно меньше обращаться к телефону. Вот так. Следующая темочка такая интересная, ну, для меня, по крайней мере, было интересно. Недавно, будучи в отпуске, я путешествовал, и в частности я обедал, мы обедали в компании такой небольшой, там была одна женщина, которая не могла есть мучное. Ну, в частности, не только, не просто мучное, а это есть такой термин, или это химикат, я даже не знаю точно, потому что я не есть химик. Он называется глютен. Опять же, не ходил в Википедию, но судя по тому, что, я, то, что мне рассказали, это, наверное, то, что называлось по-русски клейковина. То есть, когда вот есть все эти злаковые культуры, растет пшеница, потом из нее делается мука, к примеру, вот, то есть в ней эта клейковина. И, в общем-то, существует некая болезнь сегодня. Вот эта женщина уже не первый случай, которую я лично знаю, но я вам расскажу просто, как у нее это происходило, началось и что-то, во что-то вылилось. Несколько лет назад у нее начали вдруг сильные боли. Причем неизвестно почему, непонятно. Так вроде бы здоровый человек, ходил на все обследования. Сильные очень боли у нее были. Короче говоря, через много всяческих тестов они определили, что она, что ее организм отвергает вот этот вот глютен. И сказали ей прекратить есть все мучное. И вот мы, в частности, ездили... А, в частности, кстати, почему? Потому что в Америке есть, к сожалению, вот эти вот все всяческие программы и исследования, которые делают генетически измененные продукты и урожаи, и зерна, которые сажают. И из них, естественно, получается какие-то генетически измененная пшеница. Мне довелось читать тренинг в одной из таких очень крупных компаний, которая огромный производитель всех этих семян. Я по-моему, даже подкаст записывал когда-то. Я их спрашивал, они говорили, нет, у нас ведутся серьезные испытания, 10 лет проверяют, что никакого вреда нет. Это все неправда. Вред есть. Вред есть, и вот та мука, которую мы едим обычно, она нехорошая. Не все люди на это реагируют, естественно, на вот этот глютен. Но вот была такая ситуация с этой женщиной, и она теперь везде, мы ездили, заходили в разные рестораны совершенно. И первое, с чего начинала, это была Франция, кстати. Она спрашивала, есть ли там фарин. Фарин – это, наверное, мука по-французски. Или мучное, не знаю как. И ей всегда... То есть, либо сразу ей отвечали, есть или нет, либо ходили к повару, узнавали там. Нет. Она не хотела, чтобы были вообще никакие добавки, даже маленькие, даже в каком-то соусе, какому-то блюду, красивому, интересному кулинарному блюду. Она хотела, чтобы гарантированно не было. Что меня удивило, во-первых, что, оказывается, все это уже и так знали, ну, я имею в виду в ресторанах, и находили выход из положения, и ей приносили какой-то заменитель, или в ее конкретное блюдо не сыпали вот эту, вернее, не использовали муку в приготовлении этого блюда. Ну, она, естественно, все об этом рассказывала и стала, кстати, говорить, может быть, это кому-то из вас поможет. Она говорит, что после того, как она избавилась от этой болезни, просто прекратив есть все мучное, она такие же советы давала людям, например, у которых диабет. Казалось бы, диабет никак с этим не связан, но после того, как они прекращали есть все мучное, они излечивались от этого, не сразу. Месяца через три. Вот три месяца проходило, она говорит, и они это все не ели, и они чувствовали очень резкое улучшение самочувствия. И что я стал думать? Я стал думать о себе. Что нужно... А, кстати, еще люди какие, которые, она говорила, у которых артрит, который не лечится. Я думаю, ни у вас, ни у нас. Его как-то поддерживают, но он не лечится. Она говорила, что артрит тоже существенно улучшался, когда люди прекращали есть мучное. То есть все, где мог быть глютен. Я стал думать просто о себе, что, в принципе, у меня, слава богу, нет этих проблем, то есть я не реагирую на этот глютен. Но если отказаться от мучного, то, конечно, можно, во-первых, сбросить вес. Как минимум. Как минимум сбросить вес. И Еще последняя вещь, которую я хочу на эту тему сказать, что у нас в Америке уже существует огромное количество продуктов, естественно, индустрия работает, и люди знают, что у кого-то есть такие проблемы, значит, мы им дадим еду, которая без этих проблем, и эти продукты помечаются как глютен-free. Кстати, болезнь это такая, что, в принципе, все остальное есть можно. Можно есть и картошку, можно есть и какие-то бобовые, но вот именно вот мучное. В общем, если вы об этом не знаете, или, не дай бог, у вас есть какие-то проблемы, почитайте об этом. Да, так вот, промышленность стала выпускать глютен-фри, оказывается, что глютен-фри – это тоже нехорошо, потому что, чтобы заменить глютен, они какую-то другую гадость туда суют химическую, и все получается плохо. Ну, это типа такая же глупость, как, скажем, есть кока-кола, которая ужасна, которую нельзя пить. Это все равно, что вы 10 ложечек сахара в чай бросили и выпили. А так они стали делать диетическую кока-колу или пепси-колу, а это еще хуже. Вот, это была такая темка по глютену. Теперь хочу еще вам рассказать, вот недели две назад, едучи в машине, слушал местную радиостанцию, новости, и, в общем, было две смерти у молодых людей. И мне показалось, что это, в общем, как-то связано, может быть. Связано чем? С тем, что это были две глупые смерти. Первая была глупая смерть, это полицейский убил. Еще он гнался за каким-то черным. У нас есть тут один район в Нью-Йорке, Бронкс называется там. Он не очень благополучный, может быть, не все конкретно улицы или кварталы, но есть там много неблагополучных мест, и вот там была какая-то у них типа облава по поводу наркотиков, и вот они бежали за ним с пистолетом, а он убегал, и вроде бы у него был пистолет в руке, и он убежал прямо к себе домой, забежал, а полицейский за ним, этот мальчик 18 лет скрылся в туалете, закрылся там, а полицейский через дверь его убил. Потом открыли, оказалось, оружия у него никакого не было. Мне очень жалко этого мальчика, естественно, хотя я понимаю, что он... Потом уже стали говорить, что он, оказывается, он занимался, похоже, торговлей наркотиками, и он тоже был не ангел, естественно, и вот за ними следили, были специальные эти вот операции. Но все равно это не дает полиции права убивать человека. Убивать человека не дает. И смерть очень глупая, и мне, конечно, очень жалко этого мальчика, который черный, не черный, занимался наркотиками или нет. Его просто жалко. Это ребенок, который мог бы жить нормальной жизнью, все могло бы измениться вот так. Вот так он себя повел неправильно при встрече с полицией. Иногда читаю где-то или слышу по радио, как бандиты напали, кто-то пытался вступить в сопротивление, погиб. Тоже глупость. Вот из-за глупости этот мальчик погиб. Это была первая глупая смерть. Вторая глупая смерть тоже. Новости слушаю. У нас здесь есть разные мосты, очень много мостов здесь есть, реки. Вот, в частности, слева от Манхэттена идет река Гудзон, Хадсон называется. Там есть разные мосты, и вот там на севере Манхэттена есть мост, который называется GWB, сокращенно, или это George Washington Bridge. Тут есть такая шуточка одна, когда один иммигрант получал гражданство, то... Его спросили, там вопросы задаются разные при получении гражданства американского, кто был первым президентом Америки, а он, естественно, был не очень образованный в этом плане, он говорит «George Washington Bridge», то есть «Мост Джорджа Вашингтона». Ну вот, короче говоря, вторая трагедия была, это когда мальчик, студент, тоже или 18, или 20 лет, что-то примерно вот такое. И в нашем же штате Нью-Джерси жил, учился в университете, выбросился, вернее, прыгнул с моста, чтобы покончить жизнь самоубийством. Почему он прыгнул с моста? Оказывается, он был геем. Вот. И кто-то из его же сокурсников снял втихаря на видео, как он занимался сексом с другим парнем. А потом я слышал интервью по радио его брата родного, который тоже, кстати, был геем. И он говорил, что вот я гей, но, к сожалению, я никогда со своим младшим братом не говорил об этом. Он даже не знал, что младший брат его тоже гей. Он говорит, если вот сейчас он, конечно, кусает локти и сожалеет, если бы я с ним раньше поговорил, этой трагедии не случилось бы и все такое. Но я вот тут сижу, думаю, тоже жалко мальчика. Кому какое собачье дело, гей он или не гей? Вот человек покончил жизнь самоубийством из-за того, что он живет в обществе, хотя у нас, казалось бы, более-менее толерантное общество к этим, как называют, сексуальным меньшинствам. Но как можно травить людей за то, что они не такие, как вы? За то, что они спят не с тем человеком, с которым вы думаете правильно спать? Чего общество добивается? Они хотят их переделать. Я помню, в Советском Союзе левшей всех переделывали. Если родился левшой, в школе его заставляли писать правой рукой. Зачем? А здесь зачем вы лезете? Какое ваше собачье дело? Мальчик погиб. Кому он мешал? Кому мешало то, что он был геем? Мне очень жалко. Жалко вот такая глупая смерть. Из-за чего? Из-за того, что вот общество у нас такое нетерпимое. И опять же, я вас прошу, я не знаю, какие у вас понятия или мнения. Слава Богу, я не гей, слава Богу, никто у меня в семье не гей, не дети, все. Но не дай Бог, если бы это случилось. Так что, надо травить этих людей, уничтожать за то, что они не такие, как вы? Да вы на себя посмотрите в зеркало. За что вас можно уважать? Может, кого-то можно, а может и нет. Может, у вас настолько много проблем и недостатков, что вот то, что этот мальчик был геем, это просто смешно. Но, как говорится, в своем глазу бревна не увидишь, а в чужом соломинку. Поэтому хотелось бы быть, конечно, хотелось бы, чтобы все были люди более толерантны и не судили так строго других, только за то, что они не такие, как есть. Ну ладно, и чтобы уже вообще еще вам тут одну смерть прикинуть к этому делу. В прошлом году я умерла Сезария Вора, и вот в одном из подкастов недавних я вам это и озвучил. Хорошая была певица, но она умерла уже, конечно, в очень таком серьезном возрасте. Да, собственно, нет, еще могла бы жить. Но, по крайней мере, это не девочка, которая умирает. А тут вот я недавно, перелетая очередной раз где-то там в самолете, смотрел фильм, который был снят этой девочке. Вы ее наверняка помните, особенно молодежь. Ее зовут Эми Уайнхаус из Англии, которую нашли мертвой. Певица. Ей 27 лет было. Нашли мертвую у себя дома. Вот. У нее были проблемы с алкоголем, конечно же. И вообще послушал ее песни, как она пела, ее разговоры, выступления. Жалко, опять жалко молодого человека. Всегда очень жалко, когда умирает молодой человек. И вот она. И вот этот подкаст я как раз и хочу закончить. Вот я сейчас вставлю сюда вот такой кусочек ее песни, одной из самых популярных. А вообще у нее голосина обалденная. Она такая была и джаз-рок. Послушайте ее, какие-нибудь альбомы. Легко найти ее на YouTube и где угодно. Эми Уайнхаус. Вот эта песня, которая была шлягером в свое время, пару лет назад, или несколько лет назад, про rehab. Rehab – это реабилитационный центр, куда отправляют, скажем, людей, у которых проблемы, может быть, с наркотиками, а может быть, с алкоголем. И в этой песне она как раз и поет. Она поет, что они хотят отправить меня в реабилитационный центр. А я говорю, no. Как там было? Сейчас я посмотрю по-английски. They tried to make me go to rehab, but I said, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll no. То есть они меня пытались отправить в реабилитационный центр, но я сказала нет. Да, я была в темноте. Yes, I've been black. Ну, это, наверное, типа в улете была. Но когда я вернусь, вы узнаете. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, know, know. Ну вот такая песня. Спасибо, что послушали. Это был Будам с выпуском номер 338. Если кому не хватает, может быть, моих подкастов, кто-то хочет их чувствовать, вернее, слушать почаще, даю вам очень простой прагматический совет. Начните слушать их опять с номера 1. И даже если вы будете слушать один подкаст в день, вам хватит на год Будама. А может, вам он и надоест. Но надеюсь, что этого не произойдет, и мы с вами будем еще долгие годы вместе. А я буду стараться, когда будет возможность, буду записываться и дальше. Это был Будам из Соединенных Штатов Америки, из штата Нью-Джерси, чтобы быть конкретнее, 8 февраля 2012 года. Будьте удачны, благополучны, счастья. Не заморачивайтесь, не судите других ребят, не создавайте проблем вашим близким и друзьям. И не стесняйтесь говорить «нет», если вы уверены, что то, что вам не нравится, это и есть «нет». И последнее. Вот эта заставочка, которую я вам ставлю, мне тут прислали ссылочку, которую наверняка это, как вы называете, это баян, вы это все уже слышали, особенно жители Украины. Мне прислали это сначала как стих, а потом я уже нашел это как составочкой со слайдиками. «Як романтично пахне ковбаса». «Как романтично пахнет колбаса». Конечно, красиво сделано, и я все же надеюсь, что у меня будет возможность приехать тоже в город Киев, зайти на Бессарабский рынок, или, может, на какой другой, может, на Владимирский рынок, купить кусочек вкусного сала и с чесночком, и с горчичкой, и с перцовочкой, все это употребить в хорошей компании. Поэтому мой отдельный привет киевлянам, отдельный привет Украине, надеюсь на скорую встречу. Когда, не знаю, но думаю, что появлюсь. Удачи вам, ребята, счастья, здоровья, и съешьте за меня кусочек колбасочки домашней, сальца, пойдите на рынок, не пожалейте, потратьте пару копеек и получите удовольствие. Пока!